Вотчман Ни. Песнь песней. Часть 5. Работа Божья. Текст для чтения, 7 глава, со 2 по 14 стихи. 1. Снаряжение работника. А. Резюме. В песне песней 7.2 говорится: «Как прекрасны твои шаги в сандалиях, дочь княжеская! Твои округленные бедра, как ожерелья, работа рук искусного художника». Теперь Святой Дух отвечает на вопрос, заданный в предыдущей части через уста третьего лица. Очевидно, это слова третьего лица. По существу они раскрывают мысль Святого Духа. Самым первым из упоминаемого здесь являются ее ноги, дочь княжеская. Это говорит о ее благородном происхождении. Она является одной из многих принадлежащих царскому дому. В Библии сандалии вполне очевидным образом относятся к благовестию мира, Ефесянам 6.15. Ударение здесь делается на приготовлении к работе. Следовательно, первыми упоминаются ее сандалии. Работа евангелизации является незаменимой. Слово «бедра» указывает на силу стоять. Это означает, что сила стоять полностью приходит от Бога. Если мы желаем, чтобы наши бедра были подобны драгоценностям, то их составы должны испытать на себе прикосновение, пока они не будут вывихнуты. Бытие 32.25. Сила работы вечно исходит из Бога. Таково значение выражения «дело рук искусного художника». В 3 стихе говорится: «Твой пупок – круглая чаша, в которой не иссякает смешанное вино. Твой ворот – ворох пшеницы, обставленный лилиями». И пупок, и ворот относятся к внутреннему существу девицы. Слова «ароматное вино» можно перевести как «смешанное вино». Если слово «вино» относится к крови Господа Иисуса, то слова «ворох пшеницы» должны относиться к его плоти. Мы поистине являемся теми, кто ест его плоть и пьет его кровь. Смешанное вино указывает на жизнь, которую Дух Святой дает нам через кровь Господа Иисуса. Ворох пшеницы обставлен лилиями, что означает наше принятие этой пшеницы верой. В стихе 4 говорится: «Твои две груди, как два олененка, двойня серны». Здесь в связи с двумя грудями не упоминается выпас среди лилий. Следовательно, это выражение не относится к росту девицы перед Богом, но к ее способности кормить других. Вера и любовь в этом стихе являются мерой и силой, с которыми мы питаем других. Стих 5 говорит: «Твоя шея, как башня из слоновой кости. Твои глаза – пруды в Есивоне, у ворот Батраббима. Твой нос, как ливанская башня, обращенная к Дамаску. Твоя шея, как башня слоновой кости». Твоя шея. Это отличается от предыдущего упоминания о башне, когда ее шея была подобна башне Давида. Сейчас она уже подверглась воспитанию Божьему, поэтому шея ее подобна слоновой кости. Но это не означает, что девица пассивна. Когда ей необходимо стоять за Бога, она сильна, как башня. Однако эта башня является башней слоновой кости, что указывает на страдание и умирание ради завершения Божьей цели. «Твои глаза, как пруды». Это отличается от предыдущего описания «глаз голубицы». «Пруд не скрыт от света, как скрыт колодец». «Пруд не течет, подобно ручью». «Пруд открыт для света, но он, кроме того, является спокойным местом». Другими словами, это стоячая вода. То, что глаза подобны пруду, означает, что человек – чист сердцем перед Богом. Не только больше нет никакой смеси, но есть еще и полный покой. Следовательно, девица знает Божью волю. Есивон означает разумный, а Батраббим означает дочь многих. О носе до настоящего времени не говорилось. Чувством запаха обладают лишь зрелые. В том, что касается духовных вопросов, многие обладают зоркими глазами и чувствительными ушами. Но не у многих есть нос, ощущающий запахи. Это чувство не связано с высказываемыми словами или видимыми вещами. Это внутренняя способность, простирающаяся дальше чувств и слов, которая дает человеку возможность различать между хорошими и плохими запахами. Это определенный вид духовной интуиции, который позволяет человеку выявлять то, что исходит от Бога. Все это совершается не благодаря рассудку или логике, но посредством непроизвольного и внутренне точного ощущения, которое дает возможность человеку распознавать духовные вопросы. В то же самое время это чувство обоняния позволяет человеку выявлять и дурные запахи. Многие учения не могут считаться неверными, и во многих людях, окружающие их, не могут найти никакого изъяна. Однако вы можете чувствовать, что с ними что-то не совсем в порядке. Нос служит именно для того, чтобы мы могли иметь такое ощущение. Твой нос, как ливанская башня, обращенная к Дамаску. Это говорит о ее высоте и заостренности. Сегодня существует слишком много христиан с плоским носом. В 6 стихе говорится: «Твоя голова на тебе, как кормил, и пряди твоей головы, как пурпур. Царь окован твоими локонами». В английском переводе «царь удерживаем в галереях». Гора Кармил является тем местом, где Илия демонстрировал свою силу в присутствии Иеговы. Там он сражался за Бога, и Бог слышал его молитву. То, что голова подобна Кармилу, означает, что разум и сердце живут для Бога. Выражение «пряди твоей головы» опять же относится к силе посвящения. Но эта сила такова, что является достаточной для удержания царя в галереях. Это означает, что верующие уполномочены Господом и достаточно сильны для того, чтобы руководить им и принуждать его отвечать на их молитвы. В начальной стадии своего развития девица не могла иметь такого переживания. Бог не мог доверить ей такую силу и власть. Только после того, как девица была полностью освобождена от самой себя, как ее посвящение и сила послушания были полностью отданы в распоряжение Господу, и как она стала наполненной мыслью Господней славы до такой степени, что ее волосы стали пурпурными, смеет Бог доверить ей такую власть, которая делает ее способной заключать царя в заточение. Фактически же царь не заключен в ее тюрьму, потому что девица удерживает его в галереях для того, чтобы он совершил его же собственную волю и исполнил его же собственное обещание. Она непрестанно молится царю: «Соверши твой план и действуй согласно твоему слову». Она научилась сидеть на престоле и всем управлять. Б. Вставленные слова Господа. В 7 стихе говорится: «Как ты прекрасна и как приятна очарованиями любовь». Теперь Господь вставляет свои замечания. Так как Слово Святого Духа полностью соответствует воле Господа, Господь может продолжать этот разговор так, как будто бы предыдущие слова были сказаны им самим. В то время как он слышит, как говорит Святой Дух в стихе 5, он не может не вставить свое слово и не проговорить к девице, которая является предметом обсуждения. Это вставленное восклицание хвалы. В стихе 8 говорится: «Этот твой стан подобен пальме, и твои груди – гроздям. В прошлом не было роста, не было совершенства и не было зрелости. Следовательно, не было стана телосложения. Теперь же она стала зрелой, и у нее есть стан. Пальмовое дерево, высокое и стройное, оно представляет собой в Библии Господа. Сказать, что девица подобна пальмовому дереву, значит сказать, что у нее есть мера роста полноты Христа» — Ефесянам 4:13. Корни пальмового дерева соприкасаются с источником живой воды. И хотя листья и ветви обжигаемы солнцем, дерево все равно растет беспрепятственно. Даже если верующие и страдают от великих испытаний в пустыне, эти испытания не наносят им вреда благодаря их союзу со Христом, и верующие все равно могут расти. «Твои груди подобны гроздям». Это опять указывает на то, что ее мера роста увеличилась ради других. Первичным назначением груди является кормление, а не просто выражение любви. Когда вы молоды, чувство любви преобладает над чувством кормления. Но когда вы становитесь зрелыми, неизбежно проявляется аспект кормления. Здесь ударение делается на кормлении. Груди подобны кистям винограда, хорошо годящимся в пищу и хорошо годящимся для того, чтобы насыщать других. В стихах с 9 по 10 говорится: «Я сказал: влезу на пальму, ухвачусь за ее ветви, и пусть твои груди будут, как гроздья виноградной лозы, и благоухание твоего носа, как яблоки, и твое небо, как лучшее вино». Примечание английского переводчика. Речь Господа заканчивается здесь. Смотрите примечание в новом переводе Дарби. «Влезу на пальму, ухвачусь за ветви». Кажется, будто бы Господь пытается обнять самого себя, ухватываясь за стан верующих. Он желает общаться с верующими. Видимо, это не то время, когда верующие должны стремиться за Господом, но время, когда сам Господь ищет их. Если между членами существует такая жизнь тела, то есть жизнь между ветвями, Господь также вовлечен в эту жизнь, желая находиться с верующими и общаться с ними. Как сильно отличается это от начального состояния верующих, когда они сидели в его тени, 2 глава, 3 стих. Господь говорит особенно о трех вещах, удовлетворяющих его сердце. Прежде всего, он говорит о способности девицы кормить других. Его слово является благословением в надежде, что эта способность будет увеличиваться. Во-вторых, он говорит о ее интуиции. Но ударение ставится не на функции интуиции, но на том аромате, который интуиция придала девице благодаря ее предыдущим контактам. Для того, чтобы запах носа стал подобным бергамотному апельсину, слово «яблоки» можно перевести как «бергамотный апельсин». Нужно сначала съесть бергамотный апельсин. Те, кто съел Христа, не могут не источать аромат Христа. В-третьих, он говорит: «Твое небо, как лучшее вино». Это означает, что девица имеет предвкушение силы будущего века, Евреям 6.5. Отличным, наилучшим вином должно быть вино тысячелетия, Евангелие Иоанна 2.10, Матфея 26.29. Девица способна доставить Господу такой приятный вкус. Второе. Работая вместе с Господом. В стихе 10, часть 2, говорится так: «Легко стекающая для возлюбленного моего, струящаяся сквозь губы спящих». В английском переводе: «Которая плавно стекает для моего возлюбленного и побуждает уста спящих говорить». Примечание английского переводчика, смотрите новый перевод Дарби. Эта часть представляет собой речь девицы. Речь Господа продолжается до второй части 9 стиха. После же того момента девица способна продолжать речь там, где ее окончил Господь, потому что она поистине является с Господом одним целым. «Вино плавно втекает в ее возлюбленного». Это означает, что она и ее возлюбленный отведали предвкушение этого благословения. Однако вкушение этого вина не ограничено только ими двумя. Есть множество других спящих, которые также отведали этого вина. Ни слово «спящие», ни слово «сплю» в 5 главе 2 стихе не обозначает чего-нибудь плохого. В тоне повествования не ощущается, что сон – это плохая вещь. Более того, те, кто спит, находятся в том же самом положении, что и возлюбленный. Таким образом, слово «спящие» относится к тем, кто является уснувшим для самого себя. Они потеряли сознание самих себя и живут лишь для Бога. В 11 стихе 7 главы говорится: «Я принадлежу возлюбленному моему, и его желание ко мне». Внимание девицы устремлено к тому, кем является ее возлюбленный. Она отказалась от своей поглощенности самой собой. Похоже, что она готова даже потерять своего возлюбленного, если бы так было ему угодно. Ее заботит лишь то, приобрел ли для себя ее возлюбленный саму ее. Она знает, что принадлежит своему возлюбленному, и этого достаточно для того, чтобы удовлетворить ее сердце. Девица больше не держится крепко за плоть, так как она держалась ранее. Вначале тот факт, что она принадлежит своему возлюбленному, был второстепенной мыслью. Позже он стал ее главной мыслью. Раньше она не могла забыть того, что ее возлюбленный принадлежал ей. Теперь же, после глубоких переживаний девицы, мы больше не слышим от нее, что ее возлюбленный принадлежит ей. Поистине, в наших духовных исканиях наше «я» работает постоянно. Мы не догадываемся, что даже в вопросе любви к Господу существует возможность того, что мы будем оставлять место для своего «я». Дело сейчас заключается не в нашем удовольствии, но в его желании. Мы знаем, что существуем для того, чтобы удовлетворить его желание. Цель нашей жизни – быть объектом его желания. Мы должны быть желаемы желающего. Вопрос сейчас состоит не в том, что мы чувствуем, что мы приобретаем, что мы теряем или что собой представляет наша работа. Важным для нас является то, что мы принадлежим ему и что его желание направлено к нам. Все остальное совсем не важно. Когда верующий достигнут этой стадии – и когда его «я» претерпит на себе такое глубокое воздействие, верующий может начать работать с Господом. Так как он поистине теперь глубоко наполнен Господом, он может начать некоторую работу. Внешне может выглядеть так, как будто бы это именно он начинает работу. Фактически же работу начинает Господь внутри. Так как союз между девицей и Господом является поистине абсолютным, ее движение становится очень зависимым, и она теперь может проговорить слова следующего стиха. В стихе 12 говорится: «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поля, будем располагаться в селах». Выйдем в поля. Теперь девица больше не действует в одиночку, и Господь больше не действует в одиночку. Теперь существует совместная работа. Выйдем. С этого времени мы видим общение в работе. Так как девица освобождена от своего «я», она также освобождена и от всякой узости и мелочности. В фокусе ее внимания больше не находится ее собрание, ее работа, ее церковь или ее группа. Ее внимание теперь обращено к полю, то есть к миру. В поле ее зрения теперь находится не только то, что не от мира, но также и мир. Ее интересует все, что происходит в мире. У нее нет так называемой собственной работы, и у нее нет так называемой зоны работы. Вся Господня работа является сферой ее работы. Все внимание обращено на поле. Будем располагаться в селах. Слово «село» употреблено во множественном числе. Девица полностью переняла природу странника, который обладает Господь. Ее желание больше не обращено к дому, но к странствованиям. К странствованиям, не ограниченным одним местом, но таким, которые ведут от одного селения в другое. Она следует за Господом и ищет потерянных и израненных овец. У человека, который работает вместе с Господом, не просто в поле зрения должен находиться мир. Такой человек должен еще иметь и природу странника и нести на себе печать странника. В 13 стихе говорится: «Встанем рано и пойдем в виноградник и посмотрим, распустилась ли виноградная лоза. Раскрылся ли цветок, цветут ли гранаты? Там я отдам тебе мою любовь». В фокусе ее внимания находится уже не ее собственный виноградник, но виноградники. Фактически она может концентрировать свое внимание только на виноградниках. В начале своей работы верующий должен быть освобожден от искушения виноградников и должен сконцентрировать свое внимание на ухаживании за своим собственным виноградником. Но когда верующий станет свободным от своего «я», то хотя он и будет по-прежнему должен отвечать за ту малую часть, которую Бог доверил ему, его сердце все же станет свободным от работы для того, чтобы заботиться о виноградниках. Ныне работа Господа является работой девицы. Ситуация отличается от той, в которой ее работа была Господней работой. Все, что существует для Господа, является частью ее работы. Я не говорю, что она утратила свою индивидуальность, но что главной целью ее существования ныне является наставление других. Эти слова даются тем, кто уже способен хранить свои собственные виноградники. Рано. Это показывает ее усердие. В том, что касается работы Господней, работа ранним утром является незаменимой. Лень не является характеристикой жизни Господней. Только те, кто духовен, могут быть усердны. Существует определенный вид движения и деятельности, который исходит из плоти. Существует также и определенный вид пассивности, который является частью ветхого творения. Мы должны отвергать крайность активности в плоти и также отвергать другую крайность, то есть крайность пассивности, которая является другим определением лени. Обе принадлежат старому ветхому творению. Различие между усердием и ленью состоит в использовании нами нашего времени. Вот почему апостол повелел нам выкупать время – Ефесянам 5.16 и Колоссянам 4.5. Девица сходит вниз с Господом к виноградникам для того, чтобы посмотреть, распустилась ли виноградная лоза, раскрылся ли цветок, цветут ли гранаты. Она ищет признаков жизни вместе с Господом и вместе с Ним рассматривает те области, которые обещают принесение плода. Она освобождена, и дела каждого святого стали теперь предметом ее интереса. Даже самый незрелый верующий становится объектом ее заботы, если только он подает какой-либо знак жизни и внушает надежду плодоношения. Вопрос заключается не в том, кем эти верующие рождены и находятся ли они в наших собраниях, но в том, что они могут дать Господу. Такой вид общения с Господом в работе является следствием абсолютного союза с Господом в жизни. «Там я отдам тебе мою любовь». Что означает слово «там»? Оно значит «поля», селения и виноградники, то есть работу Господню. Среди Господней работы я отдам тебе мою любовь. Среди работы Господней мы отдаем ему нашу любовь. Как это чудесно! В прошлом работа была для девицы просто чем-то отвлекающим. Из-за избытка служения она теряла общение у его ног. Работа не усиливает любви незрелого верующего Господу. Наоборот, она создает препятствия между ним и Господом. Это признак несовершенного союза. Но к этому времени опыт девицы достиг стадии совершенства, и она способна обнаружить связь между работой Господней и самим Господом, и способна обнаружить связь даже между миром и Господом. Она способна установить связь между братом Господа и самим Господом. Теперь она может выражать свою любовь, свои ласки Господу на месте, являющемся местом его работы. Она может сделать свою работу выражением своей любви к нему. После своей работы она не имеет в себе никакого осуждения, и она больше не боится потерять что-либо Господне в результате своей работы. В стихе 14 говорится: «Мандрагоры издают благоухание, и над нашими дверями все отборные плоды, новые и также старые. Их, возлюбленный мой, я запасла для тебя». Мандрагор является растением любви, Бытие 30.14. Он символизирует собой союз между мужем и женой. Среди этой сцены, когда союз достиг такой высоты завершенности, как можем мы сказать, что мандрагоры не источают своего запаха? Над нашими дверями. Это подходящее место. Хотя девица и странствует от одного селения к другому, это не означает, что для того, чтобы найти плоды, ей необходимо идти в какое-либо удаленное место. Двери, ворота – это место, назначенное Богом для нас, и там мы найдем плод. Внимание девицы не сконцентрировано лишь на одном виде плодов, но на всевозможных плодах. До того, как она была освобождена от самой себя, она не признавала наличие плода ни в ком из тех, кто не обнаруживал признаков, знакомых ей. Теперь же она сознает, что существует более одного вида приятных плодов. По существу, существуют всевозможные виды плодов. Есть новые плоды и старые плоды. Она осознает, что разные люди приносят разные плоды. Она осознает, что существует лишь один Господь Иисус и только одно новое творение, но не все приносят одни и те же плоды. Поистине, плод света состоит во всякой благости и праведности и в истине. Все эти плоды собираются для Господней славы. Результатом работы не является чья-то собственная похвальба. Мы работаем вместе с Господом в Его работе, но вся слава достается Господу. Часть 6. Стоны плоти. Текст для чтения «Песнь песней», 8 глава, с 1 по 14 стих. 1. Стон об освобождении от плоти. Чем глубже союз верующего с Господом, и чем больше верующий соответствует стандарту девицы, тем больше он будет сознавать присутствие своего внешнего человека и оболочки своей плоти. Это правда, что внутренний человек обновляется день за днем. Но правдой является также и то, что внешний человек день за днем разрушается. Хотя Святой Дух и дает жизнь смертному телу, само тело все равно обречено на смерть. Хотя Божья сила и делается совершенной в нашей слабости, тело все равно является для нас жалом. Следовательно, чем больше верующий продвигается вперед, и чем более духовным и небесным он становится, тем более он будет осознавать ограничения плоти, несмотря на свое нынешнее совершенство. Он будет чувствовать, что хотя он и обладает начатками плодов Духа, все равно стоны внутри неизбежны. Вдобавок к стонам всего творения об искуплении тела. Когда мы живем плотью, мы не ощущаем нужды в искуплении нашего тела. Когда же наш союз с Господом становится почти совершенным, мы начинаем ощущать различия между нашим внутренним состоянием и нашим внешним телом. Хотя состояние, в котором находится наше тело, и не представляет собой препятствия для нас, но по самой меньшей мере оно является для нас слабостью. В такое время искупление тела уже становится необходимой благодатью. В песне песней 8.1 говорится: «О, если бы ты был мне как брат, сосавший груди моей матери! Если бы я нашла тебя на улице, я бы целовала тебя, и не презирали бы меня». Девица по существу говорит Господу: «Мне хотелось бы стать более тесно связанной родственными узами с тобою, чем я связана с тобой сегодня. Мне хотелось бы, чтобы ты был моим братом по плоти, и чтобы мои взаимоотношения с тобой и перед Богом могли быть прямо сейчас явлены перед людьми. Когда это произойдет, я не буду презираема, если исповедую тебя перед людьми, если признаюсь в своей любви перед другими. Так как я по-прежнему нахожусь в мире, я все еще чувствую в себе слабости, я не могу обращаться с тобой так, как мое сердце желает обращаться с тобой. Вначале я искала твоих поцелуев. Я искала тебя и твоего выражения любви ко мне. Теперь же я желаю целовать тебя, выражать свою любовь к тебе и удовлетворять тебя. Но существует препятствие плоти. Ты еще не явил себя как мой брат. Поэтому, пока я остаюсь в мире, мне не остается ничего другого, как думать, что я не послужила тебе так, как я должна была послужить». В стихе втором говорится: «Я бы повела тебя и привела тебя в дом моей матери, которая наставляла меня. Я бы напоила тебя пряным вином из сока моего граната». Она продолжает говорить: «Когда придет тот день, все это будет подобно тому, как будто бы я поведу тебя в Новый Иерусалим. Я вечно буду учима благодати. Все мои плоды сегодня предназначены для того, чтобы сделать из них сладкое вино того дня, которое будет служить тебе вечной радостью. Ни один из тех духовных плодов, которые я получила от тебя, не достанется мне самой. В тот день все гранаты обратятся в ароматное вино и для твоего удовлетворения. Я отдам все, что имею тебе, и все, что у меня есть, будет существовать для твоего наслаждения».